эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Главная тема: российская армия уйдет из Херсона или не уйдет. Промежуточные выборы в США, как они повлияют на Украину и Россию. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. На связи с нашей студией политик-экономист Владимир Милов и журналист и социолог Игорь Яковенко. И начнем мы с событий второй половины сегодняшнего дня, довольно неожиданного для многих. Так, 8 ноября командующий российскими силами генерал Суровикин чуть ли не в прямом эфире предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска из Херсона на левый берег Днепра, якобы в связи с угрозой взрыва плотины Каховской ГЭС. Ну, а на самом деле, видимо, поскольку их там снабжать стало невозможно, так как мосты разрушены, но понтонные переправы неэффективны. Министр обороны России согласился и поручил отвести армию из Херсона. Маневр обещают осуществить в ближайшее время. Пока о нем можно говорить лишь о намерении. Владимир, здравствуйте. Ну вот что же произошло, каков может быть эффект от этой операции?
Добрый вечер. Ну, я бы совсем не сказал, что это неожиданно. То есть это обсуждалось все последнее время, что Россия будет вынуждена правый берег Днепра все-таки оставить и из Херсона уйти. И я думаю, что там, кроме того, что действительно есть непреодолимые сложности со снабжением, есть еще и вторая проблема. То есть они, вот как украинцы говорили, что они завозили туда дополнительные силы и вывозили население для того, чтобы готовиться к уличным боям, но вот такое ощущение, что они сами поняли, что их войска не готовы к вот этой обороне города в ходе уличных боев. Мне кажется, что вот эта вторая важная проблема, кроме трудностей со снабжением, которую нельзя выбрасывать из виду. И, конечно, для них потеря Херсона – это очень сильный удар, потому что это был единственный областной центр, который им удалось захватить вот с начала войны 24 февраля. И видно было, что ну, ни по каким там основаниям у них нет возможности дальше там держаться. Но, тем не менее, они вот до последнего пытались тянуть. Все-таки признали сегодня очевидное. Последствия, мне кажется, здесь, конечно, важно будет понимать, какая тактика Украины будет по левому берегу. Потому что все-таки форсировать его будет сложно и продолжать наступление дальше, но с другой стороны, я лично думаю, что для Украины здесь есть серьезное преимущество, потому что Крым не защищен от дальнейшего наступления, то есть там каких-то серьезных укреплений нет, и если, скажем, весь юг Херсонской области украинцам удастся вернуть под контроль, то это им прямую дорогу открывает к входу в Крым. И я думаю, что это для них, конечно, такая привлекательная цель, хотя у них есть и проблемы, недостатки танков и тяжелой бронетехники для наступления. Но, тем не менее, вот это важная такая подвижка, которую ждали многие месяцы и недели, что все-таки российские войска оставят Херсон, потому что нет возможности его оборонять. Символически это супер важные, конечно, новости сегодняшнего дня.
Ну хорошо, мы еще продолжим. Давайте мы с Игорем Яковенко тоже поговорим. Вот ваш взгляд, каков может быть политический эффект от этой отступательной операции?
Ну, я думаю, что это действительно, я согласен с Владимиром, что это совершенно знаковое событие, потому что все, что было до сих пор, это наступление под Харьковом, наступление на вот этом Донецком и других фронтах, это были локальные вещи, и это не было знаковыми событиями. Херсон – это знаковое название, это действительно, что самое важное, только что торжественное празднование присоединения Херсона, оккупации Херсона, и вот сейчас куда девать все эти решения Государственной Думы, Совета Федерации, все эти салюты, все эти решения Конституционного Суда, все эти заявления, что мы здесь навсегда, выяснилось навсегда, это чуть больше, чем на месяц. В общем, это на самом деле это такая первая из нескольких катастроф, которые приведут, безусловно, вне всякого сомнения, к крушению путинского режима. Но, скажем так, я, пожалуй, более осторожно выскажусь. Вероятность отдаленных последствий этого события – это крушение путинского режима и, вполне возможно, дальнейший распад Российской империи. третий окончательный уже. Потому что сегодня, ну, очевидно, что все, что произошло 24 февраля, это авантюра. Авантюра, которая очень тяжело сказывается. Вот то, что происходит сейчас между Путиным и российской армией, потому что действительно, ну, к тому, что сказал Владимир, я могу сказать, добавить очень немногое. А именно то, что вот правый берег Днепра в это время под Херсоном превратился в полигон, на котором украинские войска методично, спокойно и так не спеша расстреливали, уничтожали российские войска. И было, конечно, полным идиотизмом держать там эту группировку, которая просто таяла на глазах. Там сначала было 25 тысяч, потом сократилось до 15 тысяч, то есть 10 тысяч куда-то потерялось. Потом за счет мобилизованных это все увеличилось там до 35 тысяч. Ну и ясно было, что это просто вот они, это как масло на огне будут таять российские войска. Путин принимал политическое решение, требуя, чтобы удержали Херсон, потому что понимал, что политические последствия сдачи Херсона для него катастрофичны. Это фактически близкое к самоубийству решение. Но, тем не менее, все-таки было понятно, что последствия удержания Херсона будут еще более катастрофичны. Так что, ну, в общем, сейчас важно очень следить. Я вот до того, как включился наш эфир, очень внимательно смотрел за тем, как... Затем, каким образом реагирует, так сказать, российская пропаганда. И, значит, мне представляется чрезвычайно важным то, что, то как пропаганда реагировала. Я смотрел Скобееву, и там, так сказать, ну, траур был на лицах этих людей, паника. Хотя, в общем, они пытались держать, так сказать, значит, Марк говорил о том, что все это предсказуемо, все это ожидаемо, пытались таким образом каким-то, так сказать, говорить, что вот мы этого ждали и так далее. Но тем не менее мрачные лица, паника и так далее. То есть на самом деле это действительно катастрофа для этого режима. Я думаю, что последствия мы посмотрим. Сейчас та критика, вот я еще последнее хочу сказать, мне кажется, существенно, то, что такая безымянная критика военно-политического руководства, которая сейчас стала фирменным отличием российских, так сказать, телеканалов, там Соловьева, Скобеева и так далее, говорили о том, что да, много ошибок, да, надо было атомную бомбу бросить и так далее, но фамилии Путина не называли. То есть это была безадресная критика некого военного политического руководства. Сейчас я жду, я уверен, что это произойдет, в этом ключе будет названа фамилия Путина. Она начнется, так сказать, вот с патриотических YouTube-каналов, телеграм-каналов, а до дальнейшем она придет в те самые структуры, так сказать, официальной пропаганды. Потому что на самом деле Путин стал проблемой. Он стал проблемой не только для всего мира, но и для российского истеблишмента. И та ненависть к Путину, которая сегодня пронизывает всю российскую армию, начиная от генералитета и кончая правительство, я думаю, что она прорвется, ну, в обозримый период. Посмотрим. Я думаю, что мой прогноз недалек от истины.
Спасибо. Ну что, давайте, Сергей Владимирович, послушаем. Владимир, ну а вот не спешим ли тут мы с такими выводами, поскольку это только заявление о намерениях, и в конце концов сегодня, так сказать, одни генералы говорят так, а потом получится совершенно по-другому. В общем, не производится ли некий, так сказать, пока жест в воздухе, да, а не вместо действия?
Нет, я думаю, что уход неизбежен. Это вот то, о чем говорили все аналитики военные в течение последних недель, что они просто не могут. Вот Игорь тоже об этом говорил сейчас. Ну, есть законы физики определенные. Они просто не могут удерживать Херсон. И, то есть, скорее всего, они решили попробовать тактику все-таки удержаться путем вот привоза туда десятков тысяч новых мобилизованных, нагнать там группировку и вывести население, готовиться к уличным боям. Я думаю, то, что изменилось, это то, что они поняли, что это не сработает. И что вот эти вот новые люди, которых туда привезли, они к... Уличные бои – это самая тяжелая история вообще вот введения боевых действий, как мы знаем по войнам последних нескольких десятилетий. конечно, вновь мобилизованы. Они к этому не готовы. То есть их просто покрошили бы там в мясо. Скорее всего, они просто разбежались бы, как вот мы видели во время там, последних наступлений украинских сил в предыдущие пару месяцев. То есть это был бы позор. Они действительно потеряли бы там огромное количество войск и захватили бы большое число российских военных в плен. И при этом удержать бы они все равно ничего не смогли. Поэтому они вот, на мой взгляд, то, что они сегодня объявили, это такое спасение лица. То есть, знаете, это как бы... Это не то, что мы в Украине там потеряли что-то, а это такой жест доброволи, да, как вот в интернете значит, шутят, что типа мы просто сами решили, потому что нам так лучше, значит, оставить Херсон. Но даже если, допустим, вот представить себе, что это какой-то трюк, они все равно удерживаться там долго не смогут. И еще такой момент, что на их месте вот вряд ли можно представить себе, что они стали бы делать такие громкие заявления уже, не имея намерения все-таки выйти. То есть это вызовет дополнительную сконфуженность, это вызовет дополнительное там брожение в рядах всей путинской рати, что мы сегодня говорим одно, там к вечеру уже делаем другое. Поэтому, я думаю, это серьезный признак. Если уже на таком высоком уровне, как Суровикин и Шойгу, уже это сказано, значит, они будут уходить. Вот. Но теперь как бы вопрос, что дальше. Это символически победа очень важная, но тем не менее, вот дальше Украине продвигаться на южном направлении будет непросто именно из-за вот этой задачи форсировать Днепр. Многие говорили, что в военном отношении это имело бы смысл, то есть уйти из Херсона, действительно не тратить ресурсы на оборону именно города, но всячески препятствовать тому, чтобы украинцы форсировали Днепр. Вот, скорее всего, они выбрали эту тактику и будут, видимо, за нее цепляться всеми там зубами, когтями, что у них еще осталось.
Ну, тут вопрос ведь не только в тактике военной, но и в политической. Вот не пытается ли, обещая, так сказать, вывести войска из Херсона, Кремль сделать некий жест как бы доброй воли, добиться переговоров с Кремлем? Есть ли такая интенция, по крайней мере, эти все слова о переговорах без предварительных условий мы вдруг услышали в последнее время? Что вы скажете, Игорь?
Ну, действительно, сейчас раздается, так сказать, постоянный плач, значит, спасите, помогите из Кремля. Значит, уже заявление о том, что без всяких предварительных условий, если только что, буквально только что говорилось о том, что, так сказать, условием переговоров с Киевом будет, так сказать, оставьте нам все, что мы украли, а теперь поговорим обо всем остальном. Сейчас уже без всяких условий заявляется о готовности к переговорам. Захарова говорит тоже какие-то жалкие слова. Значит, Салливан приехал в Киев после того, как он разговаривал с Патрушевым и, так сказать, говорил о том, что вроде бы как надо как-то смягчить позицию Зеленского. И вот эти вот пять, так сказать, требований Зеленского, которые фактически означают полную безоговорочную капитуляцию Кремля, но без предыдущего заявления о том, что с Путиным никаких переговоров. То есть, как бы, это, ну, я не знаю, при большом желании, там, через микроскоп можно увидеть то, что, так сказать, Киев чуть-чуть смягчил позицию. То есть, указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным не отменен, но вот среди этих пяти условий возможности мирных переговоров, это отведение войск, так сказать, на границу там, 91-го года, значит, контрибуция, наказание всех преступников, выплата репараций и так далее, не было вот этого жесткого принципа, что переговоры возможны только со следующим президентом. Этого не было. Хотя, еще раз говорю, это, что называется, в микроскоп надо смотреть. То есть, на самом деле, как бы, вот, ну, очевидно совершенно, что это все напрасные хлопоты, никаких переговоров с Путиным никто вести не будет. Ну, по той простой причине, что на тех условиях, на которых предлагает Зеленский, конечно, Путин не может вести переговоры, ну, потому что это его просто смерть, физическая, даже не политическая, а просто физическая. Ну, поэтому вот, да, действительно, на что Путин может надеяться? Я здесь хочу дополнить то, что сказал Владимир, то, что помимо действительно трудностей преодоление естественной преграды в виде Днепра, есть еще и другая проблема, связанная с тем, что вот эти уцелевшие войска могут быть переброшены на на Донецкий фронт, и здесь могут быть, понимаете, Путину сейчас чрезвычайно важно, невероятно важно хоть какую-то микроскопическую победу одержать. И такая победа может быть одержана теоретически, если все силы сосредоточить на, так сказать, Донецком направлении. Но здесь Тришкин-Кафтан. Убрать войска с Херсона, из-под Херсона, с левого берега, означает, в общем-то, создать возможность действительно зачистки всей территории перед Крымом и возможность наступления на Крым. Это вот тут уже вопрос, так сказать, выбора. Еще раз подчеркиваю, это Тришкин-Кафтан, потому что ресурсов, да, мобилизационный ресурс Кремля это 25 миллионов, но из этих 25 миллионов, во-первых, надо их еще поймать и каким-то образом доставить на фронт, а во-вторых, есть узкая горлышко мобилизационных инфраструктур, которая пропускает не больше 150 тысяч человек. В этом мы убедились на протяжении всего этого периода мобилизации. Сухой остаток. Я думаю, что вот то, что произошло сегодня, это, ну, такой, там, я не знаю, как в театре, на театральные звонки перекидывать, там, второй, и, ну, первый или второй звонок к началу заключительного акта Российской империи, я бы сказал, в широком смысле слова. Я думаю, что исторический проект России на этом завершается. Нам, я не знаю, повезло или не повезло быть свидетелями этого важного исторического события.
Ну, поживем, увидим, повезло или не повезло. Владимир, что вы скажете о попытках Кремля завязать какие-то переговоры? И вот, кстати говоря, этот роль Салливана в разговорах с различными, так сказать, соратниками Путина, тоже интересно узнать ваше мнение, собственно. Может быть, еще и это повлияло на события, свидетелями которых мы сейчас являемся?
Ну, смотрите, я довольно много сейчас провел в последней неделе разговоров с западными политиками, был там неделю в Вашингтоне, и как бы у меня ощущение такое, что для Путина окно, когда он мог требовать переговоров, в общем, закрылось. Закрылось по двум причинам. Первое, ему больше просто не верит никто, даже среди тех людей, которые еще там вот полгода назад, после начала войны, говорили, что там возможен какой-то условный Минск-3, вот главное сейчас остановить кровопролитие, и типа, если мы просто вот подпишем перемирие, а дальше будем разговаривать о том, что делать с этими всеми оккупированными территориями. Сейчас общее мнение доминирует такое, что Путин обманет. То есть он использует, если ему предоставить какую-то новую паузу в виде перемирия, он это использует для того, чтобы перегруппировать силы, накопить дополнительных каких-то возможностей и снова ударить по Украине. То есть никто не видит на Западе, даже среди людей, которые хотели бы каких-то переговоров с ним, никто не видит, чтобы он остановился. Потому что, в принципе, вся его риторика и вся его позиция вот по Украине как таковой и ее будущему, она осталась неизменной. То есть он не видит, он продолжает фактически выступать с позиции таких, что Украина – это искусственное образование, ее какого-то государственного будущего он не видит. Поэтому, когда возникает кто-то, кто говорит, а вот давайте ради мира, ради прекращения кровопролития устроим переговоры, его сразу спрашивают, слушай, а ты готов дать вот сам лично гарантии, что если мы по твоему плану на переговоры пойдем, то Путин это не воспользуется как передышкой для того, чтобы ударить снова. И, как правило, здесь эти разговоры сразу прекращаются. То есть людей, которые готовы взять за Путина какие-то гарантии на себя, нету. Он вот тех убедил в том, что он человек, который не соблюдает вообще никакие договоренности. Это первое. И второе, вот был вскользь упомянут вопрос репараций. Это сейчас висит таким дамокловым мечом. Потому что, на самом деле, Путин разнес клочья крупную страну, которую надо восстанавливать, и это может стоить восстановление Украины, там, я не знаю, триллион долларов или больше. Да. Вот совершенно точно никто из западных политиков на себя такую ношу взваливать не готов. Конечно, даже среди таких голубей, там, которые хотят переговоров с Путиным, все равно доминирует такое мнение, что мы за это платить не будем. Но восстанавливать Украину надо, платить должен Путин, поэтому надо стрясти с него. Поэтому я думаю, что вот это условие ему будут выдвигать. Я вижу, что Путин никак не готов, и российские власти никак не готовы здесь сдвигаться. Это будет очень серьезным препятствием на пути каких бы то ни было переговоров. Поэтому Зеленский сейчас в такой сильной позиции. Он все это хорошо знает и понимает. И будет это вот, вот эти два фактора использовать, что Путину нельзя верить, и он не готов платить репарации, а это серьезный вопрос, который повиснет на всем Западе. Да? Я думаю, что вот это очень препятствует вот этим всем голубиным устремлениям. А что касается Джейка Салливана, то там не все телодвижения со стороны Совета национальной безопасности США, которые делаются, мне понятные. Но, с другой стороны, я понимаю, что действительно ну, все напряжены из-за вот этой угрозы ядерной эскалации. И у американцев, по крайней мере, участие администрации у Салливана и у Совета по национальной безопасности такая линия, как они говорят, поддерживать каналы коммуникации открытыми, чтобы все-таки как-то управлять вот этим риском ядерной эскалации, который стал беспрецедентным со времен Холодной войны, я бы это не воспринимал как желание заставить Украину пойти на какие-то невыгодные переговоры. Такого вот я пока не вижу.
Ну, то есть, это речь идет о том, что, так сказать, какие-то меры безопасности и предупреждение, что не надо использовать ядерный шантаж фактически, да?
Я думаю, что все контакты, по моей информации, все контакты Салливана с российскими официальными лицами, о которых там писала пресса, они скорее вот были про это, чем про попытку обсудить какую-то там будущую расчлененку там Украины и так далее. Нет, по-моему, вот такого не было. То, что я знаю, это то, что эти разговоры касались вот этой опасной ядерной эскалации и типа как ее предотвратить.
Ну, а все-таки, если говорить о деньгах, есть же замороженные российские резервы. Их, видимо, недостаточно для того, чтобы, так сказать, возместить ущерб, нанесенный Украине?
Ну, во-первых, их недостаточно. Во-вторых, я думаю, что Путин будет категорически против вот любой конфискации. То есть они пока заморожены, обсуждается вопрос о конфискации этих резервов вот с целью того, чтобы выплатить Украине репарации и направить эти средства на ее восстановление. Я думаю, что конфискация вызовет просто адский визг в Кремле. То есть вот Кремль не готов. Кремль готов заморозить там конфликты, пойти на прекращение огня там ради того, чтобы остановить украинское наступление. Но вот подписываться под тем, чтобы хотя бы цент из Москвы закоммитить на репарации Украине, вот я пока нулевая готовность, я ее вообще не вижу и никто в мире не видит. Поэтому это будет вот репарации и восстановление Украины. Я думаю, что это будет очень серьезным препятствием для того, чтобы поползновение Путина в мире как-то поддержали.
Ну что ж, я думаю, что мы будем следовать за новостями. Пока, еще раз я подчеркну, есть намерение, да, вывести войска из Херсона, но действий пока и мы не видим. Ну и перейдем тогда ко второй нашей теме, плановой, собственно. 8 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы, на которых переизбрана Палата представителей, треть Сената, значительная часть, 36 из 50 губернаторов штатов, сотни выборов регионального и муниципального уровня, полный подсчет голосов еще не завершен. Ну а давайте сейчас тогда поговорим о предварительных результатах того, что произошло в Соединенных Штатах Америки, поскольку это сильно повлияет на мировую политику.
Восьмого ноября 2022 года прошли промежуточные выборы в Конгресс США, на которых была переизбрана вся Палата представителей и треть Сената. По предварительным данным, в Палате представителей республиканцы уже получили 199 мест, демократы – 172. В Сенате, похоже, сохранится равновесие. Демократы и республиканцы займут по 48 мест. Если республиканцы одержат верх и перехватят контроль над одной или обеими палатами в Конгрессе, это создаст серьезную оппозицию президенту-демократу Байдену, чья администрация не сможет проводить свои реформы. Кандидат от республиканцев в штате Огайо Джей Ди Венс заявил:
«Мы только что получили отличный шанс управлять страной, и мы должны использовать его. И я обещаю всем моим друзьям, которые будут в Палате представителей, всем моим друзьям, которые будут в Конгрессе, нам нужно, чтобы руководство в Вашингтоне было лучше. И это именно то, что я обещал – бороться за это каждый день».
Результаты промежуточных выборов отразятся не только на внутренней политике США, но и на внешней. Конгресс определяет размеры финансирования расходов, в том числе связанных с военной помощью другим государствам. Уже на этапе предвыборной кампании кандидаты разделились по вопросу поставок вооружения Украине. Демократы собираются и дальше поддерживать Киев и оказывать военную помощь. В стане республиканцев не все так однозначно. Некоторые сторонники бывшего президента Дональда Трампа выступают за сокращение военных поставок Украине, чтобы уменьшить бюджетные расходы. расходы. Другая, неоконсервативная группа республиканцев, наоборот, считает, что США должны проводить более решительную внешнюю политику и увеличить финансирование военной помощи Украине, а также требовать дополнительных поставок от союзников по НАТО. В мае этого года лидер республиканской фракции в Сенате Митч МакКоннелл вместе с однопартийцами приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив ему свою поддержку. Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер Карин заверила, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется на высоком уровне и после промежуточных выборов.
Мы уверены, что поддержка Украины Соединенными Штатами будет неизменной и непоколебимой. Это то, во что мы верим, и то, как мы видим дальнейшее развитие событий. Вы видели, как Джейк Салливан сказал то же самое, находясь в понедельник в Киеве, и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину по целому ряду направлений, будь то помощь в области безопасности, экономическая помощь или помощь в области прав человека.
Уже принятый Конгрессом закон о ленд-лизе для Украины позволит президенту США быстро предоставлять помощь Киеву.
Ну что ж, давайте тогда подведем некоторый предварительный итог. Владимир, поскольку он вернулся недавно из Соединенных Штатов, был свидетелем этой кампании, собственно, ну вот что работало в пользу республиканцев, что в пользу демократов и к чему пришли? Такая почти ничья, хотя кто-то все равно получит преимущество. Я так понимаю, что в Сенате, например, ситуацию определит второй тур голосования в Джорджии. Может быть, я ошибаюсь, конечно.
Да, все верно. Не, ну Сенат, я рискну сделать прогноз, что Сенат практически гарантированно остается под контролем демократов. То есть там будет ситуация 50-50, но, как мы видели по прошедшим двум годам, когда вице-президент Камала Харрис в решающих случаях там может использовать свой голос для того, чтобы провести какие-то законы, то есть Сенат останется под демократами. Там, да, будет второй тур в Джорджии, но Уорнок, скорее всего, выиграет. Он и сейчас выиграл, просто там он пока 50% не набирает. Кстати говоря, может, по итогам досчета и наберет. Так что, ну, то есть он лидирует, грубо говоря. Вот. Вообще, итоги для республиканцев просто очень плохие. Очень плохие.
Как же они целую палату представителей выиграли? Почему же они плохие?
Ну, смотрите, потому что они прогнозировали, что они выиграют десятки мест, будут опережать демократов на десятки мест. А там сейчас вопрос стоит о том, им удастся набрать 218 мест для того, чтобы получить большинство или нет. То есть они, скорее всего, набирают, но еле-еле, и есть такой немаленький, я бы сказал, процентов 30 шанс, что демократы вообще могут удержать большинство в Нижней Палате. Причем там очень интересный момент, что во многих, скажем, округах, где два года назад там, типа, Трамп выигрывал там, с разницей в 8-10% голосов, сейчас идет практически 50-50 борьба за каждый голос. И в целом, надо сказать, что Джо Байден выглядит гораздо лучше и Трампа, и Барака Обамы и с точки зрения прохождения вот этого промежуточного испытания, потому что в Америке это норма, когда люди недовольны какими-то вещами в политике действующего президента, они это вымещают на промежуточных выборах в Конгресс и голосуют против вот за другую партию, которая сейчас не во власти. А на самом деле Байден потерял гораздо меньше и Обамы, и Трампа. Для него это прям такой очень там воодушевляющий результат. И как вот, ну, многие комментаторы, можете просто набрать там Red Wave, да, красная волна, что красной волны не получилось. Например, многие республиканцы, скажем, Тед Круз вот еще перед выборами на Fox News обещал, что это будет не красная волна, а красное цунами, и республиканцы выиграют там вообще все. А они потерпели ряд очень знаковых поражений. Например, вот кандидат, поддержанный Трампом, Мехмед Оз, проиграл с заметным отрывом, проиграл выборы в Сенат в Пенсильвании. Демократы взяли штат, взяли место в Сенате, которое раньше принадлежало республиканцам. Поэтому, да, чуть-чуть положение Байдена и демократов в Конгрессе ухудшилось, но республиканцы получили просто на несколько порядков меньше ожиданий того, что они нагоняли. И с учетом того, что для промежуточных выборов немножко такое проседание партии действующего президента – это нормально, Байден очень неплохо выглядит на этом фоне. Поэтому, на мой взгляд, это для республиканцев очень обескураживающий результат. И важный результат, что это фактически, я опять рискну предположить, что это конец политической карьеры Дональда Трампа, потому что его вмешательство и поддержка им каких-то кандидатов практически ничем им не помогла. Тот же Ос проиграл Пенсильванию, хотя Трамп активно за него там вписывался. И у республиканцев начинается сейчас такая вот внутренняя очень активная ругань, примерно как у запутинцев вот, в связи с оставлением Херсона. Типа, кто виноват? Очень многие показывают на Трампа, что надо от него избавляться, потому что он тянет партию вниз. И я думаю, что это просто... вот эти слабые результаты, они катастрофически подрывают любую перспективу для Трампа дальше выдвигаться. И важный момент, мне кажется, что здесь вот два вывода по кампании можно сделать. Что первое, что вот эти экономические трудности, они, которые в Америке есть, они все-таки не сыграли решающей роли. То есть к какому-то колоссальному поражению демократов ни инфляция там ничего не привело. И второе, что, конечно, республиканцы делают огромную ошибку с этими абортами. То есть вот это я вообще дело не понимаю. Просто в 21 веке вот объявлять такую средневековую церковную войну абортом, это просто за гранью моего понимания. Да? Ну и видно, например, что в ряде штатов, в том числе республиканских, по вот настроениям избирателей, они одновременно проводили вот вчера референдумы по запрету абортов, и все их проиграли. То есть явно, что избирателям не нравится попытка республиканцев запретить аборты, и это явно играло фактор вот в голосовании. То есть на республиканцев после попыток запрета абортов начали смотреть косо, и вот этот фактор против них сильно работает. Что касается помощи Украине, я не думаю, что... Да, вот в республиканской партии есть такая очень неприятная тенденция на рост изоляционистских настроений и запросы на то, чтобы там выступать и против поддержки Украины, и против, например, принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Это вот такая неприятная растущая тенденция. Но в целом я не вижу, что, вот, например, республиканский контроль над Нижней Палатой, он как-то приведет к сокращению поддержки Украины. Нет. Я думаю, что большинство там конгрессменов, политиков, они все-таки будут продолжать вот, выступать за то, чтобы выделять Украине новую помощь. В этом смысле здесь мало что поменяется.
Ну, давайте мы, значит, от увлеченного почти победой, хотя это и не победа демократов, Владимира Милова, перейдем к тому, что говорили в последнее время две ключевые фигуры. Вот Джо Байден, например, что он сказал последнее?
Демократия в избирательных бюллетенях. Политическое насилие и нетерпимость растут по всей стране. И вы помните 6 января? Разъяренная толпа штурмует Капитолий, нападает на правоохранительные органы. Они даже построили виселицу, чтобы повесить вице-президента. Противники Запада эту толпу поддержали. Да кем они вообще себя возомнили?
Джо Байден, а вот Дональд Трамп.
Это год, когда мы вернем себе парламент. Год, когда мы вернем себе Сенат. Год, когда мы вернем себе Америку. А в 2024-м мы вернем себе наш прекрасный Белый дом.
Ну вот, Дональд Трамп, и я к Игорю Яковенко тоже обращусь. Ваш взгляд на итоги голосования, опять же, подчеркну, они предварительные, но тенденции достаточно понятны некоторые. Что вы бы не стали, например, ставить крест на шансах Трампа стать кандидатом в президенты США в 2024 году?
Значит, первое, с вашего разрешения, я вернусь к ответу на ваш вопрос, естественно. Первое, меня как социолога очень заинтересовала очередной провал американской социологии. Не знаю, насколько я не смотрел еще все прогнозы, но вот те экзит-полы, которые я видел, они показывали совершенно другие цифры. Совершенно другие цифры. То есть там просто на десятки процентов больше была прогнозируема победа республиканцев. С чем это связано? Ну вот знаменитая катастрофа 40-х годов, когда действительно американская социология очень крепко задумалась, и ведущие социологические структуры полностью провалились. Значит, ну вот здесь похоже на то, что что-то подобное назревает. Это пока еще такая предварительная оценка, но это очень интересно. Это свидетельствует о некоторой сумятице в сознании американцев, и здесь требуется дополнительный анализ. Что же касается результатов, то да, действительно, эти результаты, они будут иметь определенное значение внутри Соединенных Штатов Америки, но никакого значения с точки зрения поддержки Украины они не будут иметь. И вот по какой причине. Потому что водораздел между поддерживающими помощь Украине и противниками этой помощи не проходит, так сказать, этот водораздел не является водоразделом между республиканцами и демократами. Вот еще раз, нет, не является. Это совершенно другой водораздел, потому что некоторая часть крайне левых демократов тоже выступает против поддержки. Небольшая очень часть, но среди демократов есть те, кто выступает против поддержки Украины. Среди республиканцев, да, некоторая небольшая часть трампистов выступает против поддержки Украины. То есть никакого воздействия. Я думаю, что консенсус будет сохранен, и поддержка Украины будет оказана в прежнем объеме. Ну, насчет большим или меньшим, трудно сказать, но, во всяком случае, то, что минимальная та же поддержка будет продолжаться, это 100%, и, более того, вероятность большей поддержки будет связана с тем, что вот эта угроза выборов, она прекратится, и совершенно спокойно будут увеличивать поддержку. Что же касается роли Трампа, то здесь я считаю, что трампизм – это, ну, своего рода такая секта, и это такая вот болезнь Соединенных Штатов Америки. Значит, роль Трампа совершенно очевидна. Просто для того, чтобы понять эту роль, достаточно посмотреть российский телевизор. Трамп – это абсолютный герой. Это наряду там с Соловьевым, Киселевым, Путиным. Это постоянный герой, то есть надежда на поддержку Трампа, она огромна в российских медиа, ну, типа того, что Трамп придет, порядок наведет. То есть, на самом деле, убеждение в том, что Трамп – это спасение Путина, оно доминирует абсолютно в российском телевизоре. Там Такер Карлсон из Fox News является просто постоянным участником ток-шоу Скобеева и Соловьева, так что вот эта надежда была. Ну, в принципе, я думаю, что сейчас эта надежда поутихнет. То есть, я думаю, что никакого воздействия эти выборы не окажут на поддержку Украины. То есть, здесь просто никаких сомнений нет. Их не было до этого. Но сейчас действительно намного более скромная, чем ожидалось, победа республиканцев. Она лишний раз это подтвердила. Да и даже если бы она была такой, как предсказывали экзит-полы, я думаю, что все равно, да, для, так сказать, проблем внутри Америки они бы были больше, но совершенно очевидно, что никакого влияния на помощь Украине нет. Вообще, я просто здесь хотел бы еще одно сказать, может быть, не напрямую относящееся к выборам в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что отношения, вот есть и некоторые индикаторы отношения к Украине в мире. Украина сейчас выступает в роли такого претендента на вакансию лидера свободного мира. Я не хочу преувеличивать, не хочу, чтобы эти слова звучали как некое утопическое высказывание. Дело в том, что вот в целом ряде стран действительно Зеленский, скажем, в Тайване на выборах кандидаты вывешивают такие плакаты: «Я буду защищать Тайвань, как Зеленский защищает Украину». То есть, на самом деле, роль Зеленского, имеется в виду роль Украины, не лично Зеленского, а роль Украины действительно как, скажем так, символический, несмотря на, конечно, крайне тяжелое экономическое положение, как символического лидера свободного мира, она сегодня доминирует не только в Европе, не только в значительной части американского общественного сознания, но и в Азии. То есть, на самом деле, никаких шансов прекратить, даже если кто-то бы хотел прекратить помощь Украине, никаких шансов у американского истеблишмента нет, так же, как у европейского. Даже самые такие осторожные люди, сторонники, в том числе скрытые сторонники Путина в Европе, они сейчас прикусили языки и, в общем-то, стараются не высовываться. Потому что, что касается Трампа, я думаю, что надежды на его политическую смерть, возможно, несколько преувеличены. Он очень живучий человек, но, тем не менее, помимо всего прочего, там же идет уголовное дело. Он же сейчас игнорирует появление в судах. Так что здесь еще и с этой стороны могут быть некоторые неожиданности. Ну, а действительно, Трамп стал слишком токсичен. И есть надежда, что до 2024 года, возможно, не наверняка, но возможно, так сказать, республиканская партия будет от него избавляться. Просто здесь на все накладывается невероятный, гигантский кризис вот этой двухпартийной систему в Соединенных Штатах Америки, в которой происходит вымывание центра и разбегание по краям. То есть у демократов усиливается такое крайне красное крыло, значит, ну, оно не доминирует, но усиливается. А у республиканцев вот эта болезнь трампизма, так сказать, она тоже является признаком вымывания центра. Ну, это уже дальше слово американистам. Я здесь могу только наблюдать.
Да, вопрос Владимирова, если коротко, новые фигуры какие-то появились, которые могут сменить старый эстаблишмент, так сказать, и в одной партии, и в другой, вот называют Гретхен Уитмер или там Рон ДеСантис, которые, так сказать, в первых рядах претендентов могут быть, но еще, может быть, кто-то есть.
Ну, там нет недостатка в новых фигурах, там есть такая же проблема, такое же проклятие, которое доминирует как бы над вообще политикой там, любой страны. Это вот этот культ узнаваемости. Да? То есть, как там Юлия Владимировна Тимошенко, которая 100 лет, значит, никак от нее не могут избавиться, потому что за нее там бабушки в деревнях там голосуют. Вот это вот большая проблема. Это было видно, собственно, на праймерис демократов перед выборами 2020 года, что у них есть очень много перспективных молодых лиц, но вот выиграл Байден, потому что его знают, и просто вот у него... там, ну, из-за того, что узнаваемость выше, как бы ему было просто проще, и некий исторический багаж там у него был. Вот это большая проблема доминирования нескольких фигур с большой раскрученностью. Ну, ДеСантис, губернатор Флориды, он является явным кандидатом. Я думаю, что вот это слабое выступление Трампа, оно, скорее всего, придет к тому, что ДеСантис станет фаворитом вместо Трампа на выдвижение на президентских выборах 2024 года от республиканцев и, возможно, на победу. Он от Трампа мало чем отличается, кроме того, что он такой чуть более внешне благообразный. Там, возможно, по некоторым направлениям там даже хуже, но это отдельный разговор. Что касается новых лиц у демократов, то там, опять же, проблема в том, будет Байден выдвигаться или нет. Если будет, будет очень сложно, вот с учетом того, что он все-таки верховный главнокомандующий, главное лицо партии, да, ну, будет сложно ему противостоять. Если там будут праймерис по этому поводу, это будет деструктивно для демократов, скорее всего, да. Вот. А если он решит выдвигаться, то как сделать так, чтобы какую-то альтернативу ему создать в виде новых лиц, тоже непонятно. Поэтому это такой вот большой вопрос. То есть, если, вот, как говорил Борис Немцов, там дедовщину в политике никто не отменял. Поэтому вот это вот доминирование старых, хорошо раскрученных, узнаваемых лиц – это большая проблема для новых кадров. Я, кстати, согласен с Игорем в том, что есть вот проблема двухпартийной системы и то, что вот радикальные крылья тянут там демпартию влево, а республиканскую партию куда-то совсем прям в ультраправо и в трампизм. Это огромная проблема. Но, тем не менее, возвращаясь к поддержке Украины, я бы сказал, что все-таки давайте не забывать о том, что когда дело доходило до голосований в Конгрессе и в Сенате, что по поддержке Украины, что по вот очень важному вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО, то никто из демократов, несмотря на все какие-то левацкие взгляды за мир во всем мире, письма Байдену, что надо вот все-таки с Путиным вести мирные переговоры, никто из них не голосовал против, за исключением там единиц каких-то. А вот у республиканцев десятки, причем знаковых, в том числе политиков, голосовали против расширения НАТО, против Украины. Поэтому в республиканской партии эта проблема все-таки несопоставимо выше. Проблема вот такого опасного внешнеполитического изоляционизма, который угрожает единству демократического мира. Тут, мне кажется, в этом плане вот их так в лобовую сравнивать сложно, и на демократов все-таки в этом смысле можно гораздо больше положиться.
Владимир, а могут ли быть усилены санкции против России? То есть есть, с одной стороны, военная помощь, финансовая помощь Украине, с другой стороны, есть попытки, так сказать, ну, ограничить возможности путинского режима вести военные действия, получать доходы от и сверхдоходы от нефти и газа, собственно, а вот газовая война, опять же, с Европой, тоже не очень понятно пока, чем она закончилась или она будет продолжаться. В общем, вот на этом фронте что перспективно?
Ну, смотрите, если так коротко говорить, то мне кажется, что сейчас мы перешли в такую плоскость, где важнее не принятие каких-то новых санкций, а исполнение уже существующих, которые уже были приняты. Вот, кстати, всем, кто сомневается в эффективности санкций, я рекомендую выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Ну, если не видели, лень искать, я у себя на канале, там выдержки, подписывайтесь. Но она сказала, что санкции очень серьезные, что тяжелый эффект на российскую экономику имеют. Сейчас для американцев, мне кажется, и для всего демократического мира очень важно добиться того, чтобы Россия не обходила действующие санкции и было исполнено, например, нефтяное эмбарго европейское, которое вот начинает действовать с 5 декабря. Обход санкций – это серьезная проблема. Например, целый ряд стран, которые могли бы здесь встать на сторону Запада, они прямо откровенно помогают Путину санкции обходить. Прежде всего, Турция и Израиль. Я думаю, что, к сожалению, в связи с результатами последних выборов в Израиле эта ситуация ухудшится, потому что Нетаньяху гораздо ближе к Путину, чем вот уходящий премьер Яир Лапид. Ну и Турция. Турция – это вообще головная боль номер один. То есть, например, вот Россия из-за санкций потеряла большое число важного импорта. Она восполняет это через Турцию. Импорт товаров из Турции в Россию более чем в два раза вырос по сравнению к предыдущему году. Фактически по всем ключевым позициям через Турцию Россию санкции обходят. Поэтому, на мой взгляд, сегодня вот весь акцент смещается не в принятие новых санкций. Их уже достаточно, как Набиуллина говорит, они очень серьезные по своему воздействию. А на то, чтобы все-таки вот обеспечить имплементацию выполнения санкций уже принятых.
Жига, что вы скажете, какие перспективы, так сказать, ухудшения или стабилизации системы власти в России? Вот все-таки мы видим, что, несмотря на некоторые прогнозы более раннего периода, властям удается сохранять некоторую социальную стабильность, и даже вот этот случай мобилизации, в общем, он потряс страну, но, опять же, не, так сказать, до какого-то критического состояния. За счет чего удается Путину удерживать, так сказать, вожжи в руках? Или пока удается?
Особенность России, как уже отмечал некоторое время назад Розанов, мыслитель российский, то, что она линяет внезапно в два дня. Это было всегда. В России все это происходит мгновенно, то есть вот, казалось бы, все нормально, все хорошо, вдруг раз и нет страны. Вот. Такое явление, как русская смута, оно существенно отличается от подобного рода событий в других странах. Это отдельное такое изобретение русской истории, и это происходило постоянно. Вот сейчас мы явно чувствуем приближение русской смуты. Значит, какие признаки этого приближения? Прежде всего, появление серьезного раскола между армией и Путиным. То есть, Путин поссорился со всей армией, это совершенно очевидно. То есть, генералы с самого начала были против этой войны. Это не вызывает ни малейшего сомнения, потому что действительно выступление там генерала Ивашова, полковника Ходоренко с жесткой критикой начала военных действий, очевидно, ну, поскольку я лично знаю и того, и другого, то я прекрасно понимаю, что никаких шансов на то, что они несли какую-то отсебятину, нет, это была согласованная позиция с руководством Генштаба. Генштаб был против, потому что это профессионалы, как бы к ним не относиться там, к Герасимову, но это профессионал, который не мог не понимать, что это самоубийство. Воевать со всем миром Россия не может. Значит, генералы, сегодня генералов выставляют крайними. Значит, вот установка вот этой опричнины, это еще одно предвестие смуты, когда Путин выдвигает на авансцену таких людей, как Пригожин и Кадыров. Это своего рода такой Малюта Скуратов и, значит, там, и так далее. Это еще один признак надвигающейся смуты. Совершенно очевидно, что это вот не системные игроки. Ну, кто такой Пригожин? Уголовник, который получил возможность хозяйничать в России полностью, снимать генералов с работы, значит, устраивать войну против губернатора Санкт-Петербурга, значит, требовать запрета Ютуба. Значит, признаваться в том, что он вмешивается в выборы в Соединенных Штатах Америки, ну и так далее. То есть хозяйничать на территории России. То же самое Кадыров. Это вот опричнина в чистом виде. Понятно, что их ненавидят силовые структуры. Это тоже, в общем-то, не гипотеза, это очевидный факт. И это еще один признак раскола. Они готовятся. Да, еще очень важная история – это то, что Путин своими руками создает региональные армии при губернаторах. То есть вот его указ, требующий создавать отряды теробороны, это фактически легитимизация личных гвардий при губернаторах. Это еще одно создание Путину своими руками оснований для раскола. Значит, вот то, что мы сегодня услышали, ну да, действительно, флаг над Херсоном пока не, так сказать, украинский флаг над Херсоном пока не поднят, и есть какая-то вероятность, что это вот все ловушка, что это и так далее, об этом сейчас много говорят, я не хочу в это вдаваться, мы уже проговорили этот сюжет, но тем не менее, наиболее вероятно, что все-таки действительно Херсон будет сдан. И вот здесь уже это будет серьезное предупреждение о начале, то есть такая вот трещинка в режиме, после которого будет сложно избежать дальнейших трещин. Я думаю, что наиболее вероятный сценарий – это после потери Крыма, а я думаю, что эта потеря состоится, ну, скорее всего, наверное, не в этом году, но в следующем. После этого путинский режим рухнет. На сегодняшний момент...
Ну, давайте мы тогда посмотрим все-таки, что люди думают, вот как они видят угрозы. И, в общем, они с нашими экспертами, конечно, расходятся.
Во-первых, наверное, просто внутренняя обстановка того, что люди боятся неизвестности. Информация, которая поступает от государства, ну, она, во-первых, противоречивая, никогда не совпадает по факту с тем, что говорит президент. И вот люди больше боятся, паника. Главная угроза, к сожалению... Сейчас.
Политическая нестабильность, ну и внутренние проблемы, которые тоже нас, наверное, валом накроют. Ну, мы сейчас все в сложной ситуации, на самом деле, да, не только Россия, но и весь мир. Вот. Здесь нельзя сказать, что у кого-то есть угроза, она есть у всех.
Основной угрозой России на данный момент является внешняя политика других стран, а также социально-экономические условия, которые были созданы в ближайшие годы.
Падение курса рубля.
Ну, НАТО продвигается вроде как, пытается что-то делать. В Америке какое-то дерьмо происходит.
Та ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, так называемая, ну, скажем, что там говорить, откровенный фашистский режим, так вот он и представляет основную угрозу для страны.
Внутреннее недовольство, сопротивление народа, ну вот, в общем, если все как-то будет социально нехорошо, то вот это изнутри наиболее сложно, на мой взгляд.
Путин.
Ну вот это мнение жителей Москвы по поводу угроз России. Владимир, что угрожает России в свете тех событий, которые вот мы сегодня обсудили, да, то, что актуально и на слуху?
Ну, смотрите, я, во-первых, согласен с тем, что на режим Путина так или иначе будет сыпаться, потому что просто есть законы физики. То есть у людей больше 10 лет как падают доходы, упали очень сильно, то есть Россия обеднела дополнительно, она и так-то, мягко говоря, небогатая страна, да, и никакого просвета этому не видно, то, что они там что-то болтают про разворот на Азию, там, про какой-то рост инвестиций, про импортозамещение, наверное, все понимают, что это не сработает, если есть вопросы, там, я еще дополнительно все это объясню. Ну и вот эти военные поражения, они будут людям открывать глаза на безысходность происходящего. То есть то, что даже Путин вот сделал ставку, что там, ладно, у нас там может есть какие-то трудности, все не очень хорошо, но зато мы военным путем там восстанавливаем какие-то свои позиции в мире и так далее. А то тут оказывается, что не восстанавливаем. Там из Херсона ушли, скоро из Крыма начнем уходить. Я думаю, что вот, ну вряд ли, вот мне не кажется пока вероятным такой военный возврат Крыма, но... То, что, мне кажется, очень вероятным уже в ближайшие месяцы, это заход Украины в Крым и перенос боевых действий, по крайней мере, в северную часть Крыма. Вот это, конечно, по престижу Путина ударит. Что будет дальше, это то, что люди и в номенклатуре, и в более широком обществе, они начнут Путину задавать вопросы. То есть сейчас пока вот действительно ругают абстрактное руководство страны, а Путина редко поминают, а начнут поминать больше. И уже он через какое-то время довольно быстро превратится вот в назидательный такой персонаж, в фигуру, которая будет, его авторитет сильно упадет, и он будет подвергаться всеобщей критике. Я, кстати, знаете, вот мне не нравится этот жанр стрит-токов, потому что они создают у людей ложное ощущение того, что значит, вот, большинство там за Путина. Смотрите, я, Михаил, я думаю, вы тоже помните все, что происходило последние
десятилетия. Я все помню стране, за эти десятилетия, но наше время, к сожалению, истекло. Владимир Милов и Игорь Яковенко были с нами. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play.